В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
24 мая 2016 года в Бахчисарае пропал без вести крымско-татарский активист Эрвин Ибрагимов. Как стало известно, благодаря записям с камер видеонаблюдения, люди, личность которых не установлена, затащили Ибрагимова в машину, увезли в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении активиста ничего не известно. Что по состоянию на сегодня знают родные и близкие об исчезновении Эрвина Ибрагимова? На каком этапе находится расследование его дела в Крыму? И сколько крымчан в списке пропавших без вести за годы аннексии полуострова России? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, слушайте нас в прямом эфире утром с 8 до 9 часов, днем с часу до 2, вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Нас можно слушать не только на средних FM-волнах. Также заходите на YouTube канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Есть возможность оставлять комментарии в чате под видеотрансляциями. Если будут по теме, мы обязательно будем эти ваши ответы цитировать. Итак, 5 лет назад, поздно вечером 24 мая, в аннексированном Крыму был похищен Эрвин Ибрагимов, житель Бахчисарая, член регионального меджлиса крымско-татарского народа, член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. Мужчина был похищен неподалеку от его дома. Отец Эрвина Ибрагимова обнаружил его автомобиль. Машина была открыта, ключи тоже были на месте. На запись камеры видеонаблюдения одного из близлежащих магазинов попал момент похищения Эрвина Ибрагимова. На видео видно, как несколько человек уводят мужчину, то есть Эрвина Ибрагимова, к своему автомобилю и увозят в неизвестном направлении. С тех пор об Эрвине Ибрагимове ничего не известно. Семья пропавшего крымчанина обращалась в российские правоохранительные органы на полуострове, да, вот, которые действуют после 2014 года, с просьбой об организации поиска сына, да, о том, чтобы выяснить вообще, что произошло. По данным Крымской солидарности, по делу о похищении Эрвина Ибрагимова, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса России. Однако прогресса в расследовании дела обнаружено не было. В сентябре 2017 года, как стало известно, спустя какое-то время следствие и вовсе было приостановлено. Эрвин Ибрагимов – один из 15 крымчан, пропавших без вести в Крыму, начиная с 2014 года. Я имею в виду тех крымчан, у которых до сих пор ничего не известно. В нашем эфире сегодня мы поговорим главным образом об Эрвине Ибрагимове, но вспомним также о других фигурантах этого списка. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Присоединяйтесь к нам. К нам в эфир сейчас присоединяется Умер Ибрагимов, отец Эрвина Ибрагимова. Умер ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотели бы начать с того, вот с последней информации, да, то, что мы видели, что стало известно, что в 2017 году дело было приостановлено, я имею в виду то дело, которое расследуется в Крыму, можете ли вы подтвердить эту информацию, и что вам известно по состоянию на сейчас, на какой стадии находится расследование дела, возможно, за эти несколько месяцев что-то изменилось?
Ну, за эти уже не несколько месяцев, а уже 3-4 год. Ничего она не изменилась. Они как приостановили дело, так она лежат. Если она не попала еще в архив, как у них обычно это следует. На это действие, на бездействие Следственного комитета, тогда адвокат подавал. Но они начали говорить, что якобы они давали сообщение, сообщали, был в письменном виде, что адвокату, что мне якобы приходило сообщение, что, мол, так и так дело приостановлено. Это мы услышали только на суде. В Киевском райсуде. Вот, то есть поддержали следственную сторону судья. Потом подали в Верховный суд также на апелляцию, но Верховный суд тоже также поддержал высказывание первой инстанции. А так по сегодняшний день никаких действий нету и не ведутся они.
Насколько мне известно, и вы сам, и друзья Эрвина Ибрагимова провели свое расследование обстоятельств исчезновения. Какова ваша версия произошедшего?
Ну, Ирина у меня, во-первых, не исчезнул, не пропал, а насильственно похищен. Это видно с того видеокамер наблюдения, когда его похищают. Поэтому меня иной раз возмущает этот вопрос, тенденция, или как вы называете правильно, пропал. Он похищен, насильственное похищение. Это не какие-то крушения, где-то что-то происходило. Я называю своими именами. Насильственное похищение. Силовыми структурами. Я так им называю и так же в лицо им говорю. Этим силовикам.
Есть ли у вас версия, да, почему он был похищен, с чем могло это похищение быть связано?
Ну, во-первых, он был членом Мезлиса, член Всемирного конгресса крымских татар. Здесь работал в райгосадминистрации при Украине где-то лет 10-11. Депутатом горсовета он являлся здесь, не дважды выбирался, избирался депутатом горсовета. Ну, ему предложили там работать в райгосадминистрации, когда эта страна пришла, Россия, но отказался работать там. В чем связать, вот это можно сказать, или добровольно, принудительно хотели его заставить, но, может, и с этим связано, что он не захотел.
Сегодня у себя в Фейсбуке вспоминал об Эрвине Ибрагимове, в частности, Ахтем Чийгоз, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа, и он у себя в Фейсбуке написал примерно следующее, что в свое время, когда Эрвин Ибрагимов приходил поддержать его на суд еще по так называемому делу 26 февраля, то Ахтем Чийгоз был удивлен, что Эрвин Ибрагимов находится в Крыму. Ахтем Чийгоз так и пишет, что, вот я тут процитирую, Эрвин был активным среди молодежи лидером, его действия были угрозой для российских оккупантов. Конец цитаты. Я тут хотела бы попросить вас рассказать, чем занимался Эрвин Ибрагимов до исчезновения, кроме того, о чем вы уже упомянули, да, его членство в Меджлисе. И действительно ли вот после 2014 года перед Эрвином стоял выбор, да, остаться ли в Крыму или выехать на материковую часть Украины?
Да, Ахтем Чийгоз совершенно правильно высказал. Но поймите меня, каждый родитель хвалит своего ребенка. Но это со стороны людям видно, кто что он собой представлял. То, что он вел активную деятельность, да, это правда. Вот по сегодняшний день, вот вроде бы и прошло 5 лет, вы не поверите. Я их на лицо не знаю, спрашивают. Вот так и так, мол, сегодня у вас молебен проводится, мы знаем, что Эрвину вот 5 лет как похитили его. Ну, многие это спрашивали, вот, слава богу, провели молебен, но люди еще до сих пор приходят. Мы, нам говорят, ну, что вы делаете, нам разницы нет. Говорят, мы знаем, что это день похищения Эрвина, и мы приходим чисто вас поддержать. То, что Ахтем Чийгоз высказал, это, я же говорю, это вот, считайте, со стороны это видно. Что, о чем люди думают. Вот так это со стороны простые граждане. Здесь, живя в Крыму, говорят.
Ну, сам Эрвин Ибрагимов, он рассматривал для себя вариант выехать из Крыма? Он чувствовал ли какую-то угрозу, возможно, после 2014 года? Возможно, поступали ему какие-то угрозы от конкретных людей?
Он мне как-то сказал. Пап, ну я веду такую активную деятельность. Если, как я, молодые ребята, уедем отсюда, говорит, на материк, с кем вы останетесь, говорит? Вы останетесь без защиты. Вот. Но, к сожалению, он не хотел, может быть, нас расстраивать вот этим, то, что за ним долгое время следили. Долгое время следили за ним. Это уже потом, после похищения, становится тихо-тихо известно. Ну, вот такое вот было.
Умирага, я хотела еще спросить у вас по поводу расследования, которое проводит украинская прокуратура Автономной Республики Крым. Продвигается ли как-то это дело? И, по вашему мнению, учитывая тот факт, что эта прокуратура находится, да, на подконтрольной Украине части территории, Крым временно для этой прокуратуры не подконтролен, что, по вашему мнению, могут сделать органы, которые находятся на материковой части Украины?
Ну, я так думаю, что они могут, мне неизвестно, что они могут сделать. Но тут, я думаю, что политического желания надо иметь, политическое желание. Кстати, вот в том году, за день сопротивления, 26 февраля, я с уст президента вот Зеленского услышал сына фамилию Ибрагимов Ирвин и Шаймарданов Тимур. Я думал, слава богу, что вспомнили, что что-то может быть продвинуться, какое-то дело. Но, к сожалению, я ошибся. Вот прошел год и никакого результата. Я думал, что президент на уровне Министерства иностранных дел ведутся какие-то расследования, что-то делать. Но, к сожалению, я сегодня узнаю, что у нас нет статуса даже. Потому что я задал вопрос, вот несколько дней назад я в Киеве был. Я спросил, у нас, говорю, в данный момент даже статуса нету. Кто мы, что мы, кто мы себя представляем. Политузников есть, говорит, статус. Я говорю, а похищенных что до сих пор нет. Уже 8-й год идет. И до сих пор это, я говорю, не знаю, чем они думают, говорю. Но я думаю, что если они хотя бы свое сердце или свою душу хотя бы на минуту побудут в моей душе, может, тогда что-то почувствуют. К сожалению, этого я не вижу пока.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и возможность подключиться к нам в эфир. Это был Умер Ибрагимов, отец Эрвина Ибрагимова. Напомню, что Эрвин Ибрагимов пропал 24 мая 2016 года. Вот как поправил меня Умер Ага, был похищен на камерах видеонаблюдения. Можно увидеть, как неизвестные мужчины просто фактически насильно, да, затягивают Эрвина Ибрагимова в какой-то автомобиль, возят. Вот после этого, после этих событий позднего вечера 2016 года, об Эрвине Ибрагимове ничего не известно. С представителем украинской прокуратуры мы поговорим чуть позже. О статусе, о котором упомянул Умер Ага, мы тоже еще раз спросим у украинских правозащитников. Я же отмечу, что мы сегодня, готовя этот эфир, направили запрос в Следственный комитет России с просьбой прокомментировать, на какой стадии находится расследование дела Эрвина Ибрагимова, на каких основаниях оно было приостановлено, да, и вот, ну, могут ли быть какие-то подвижки. Но на протяжении дня, как минимум сегодня, мы ответ не получили. Если он все-таки будет, обязательно мы его процитируем. Я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реали», на Facebook. Бук страницы Крым Реалии, комментарий, вот который уже могу процитировать. Я спросила у вас под нашей YouTube-трансляцией, как вы считаете, реально ли спустя вот несколько лет, да, с момента исчезновения Эрвина Ибрагимова, других крымчан, которые числятся в списке пропавших без вести, реально ли узнать правду, что произошло тогда, да, найти этих людей, найти информацию об этих людях. Ну вот есть у нас такой комментарий, я его процитирую. Я думаю, что правда щодо зниклих без вести в Криму в період його окупації ми не знаємо ніколи, адже кримчани залякані, а влада сліди злочинів змиє. Вот такой комментарий. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии под YouTube, под Facebook трансляцией. Постараюсь вот посмотреть все, что вы написали. Отмечу также, что перед эфиром мы пообщались сегодня зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеровым, который вот до 2014 года был председателем Бахчисарайской районной государственной администрации. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями, да, от Эрвина Ибрагимова. Отец его уже упоминал о том, что Эрвин был очень активным молодым человеком, да, активным общественным деятелем. Вот что нам рассказал об Эрвине Ибрагимове Ильми Умеров.
Он, несмотря на молодой возраст, был активистом национального движения. К своим 30 годам, когда его похитили, ему еще не было 30 лет, он уже 2 раза был депутатом городского совета в Бахчисарае и председателем одного из местных меджлисов. Автоматически входил в региональный меджлис. Он был очень перспективный. Я считаю, что это, скорее всего, в первую очередь повлияло на то, что он оказался в числе похищенных. Что с ним сделали, никакой информации нету. Но до сих пор родственники, друзья, и все ждем его возвращения.
Также, по мнению Ильми Умерова, к похищению Ибрагимова могут быть причастны, процитирую тут Ильми Ага, парамилитарные образования, которые появились на фоне аннексии Крыма России.
Достаточно было проявить какую-то крымско-татарскость, и этого могло быть достаточным для того, чтобы оказаться в числе похищенных. В начале такой истерии наблюдалось очень много.
Это был Ильмир Умиров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что перед эфиром мы пообщались с ним вот по поводу похищения Эрвина Ибрагимова. Напомню, что как раз вот 24 мая, 5 лет уже с момента исчезновения Эрвина Ибрагимова, и мы немножко вам, да, напомнили, что произошло с Эрвином Ибрагимовым в поздним вечером 2016 года. После небольшой паузы мы обсудим некоторые детали его дела, и не только его дела, но и дела, в котором Эрвин Ибрагимов фигурировал уже после похищения.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напомню, что мы перед эфиром вот сегодня утром направили запрос в Следственный комитет России с просьбой как-то прокомментировать, да, на какой стадии находится расследование дела Эрвина Ибрагимова, крымчанина, и рассказать, почему дело было приостановлено. Тут можно отметить, что одним из тех, кто сообщил о том, что расследование дела Эрвина Ибрагимова, я имею в виду о похищении Эрвина Ибрагимова в Крыму, что это дело приостановлено, одним из тех, кто сообщил об этом, был адвокат Николай Полозов. И Николай Полозов присоединяется к нам в эфир. Сейчас, Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как вам стало известно об этом? Ведь, насколько я понимаю, вы об этом узнали в рамках работы над другим делом.
Да, дело в том, что в Крыму сейчас рассматривается дело в отношении Мустафы Джемилева. И Эрвин Ибрагимов, он являлся по данному делу свидетелем, причем свидетелем, подлежащим вызову в суд, как было указано в обвинительном заключении. Это было связано с тем, что после событий 3 мая 2014 года на административной границе возле города Армянск, в конце 2014 года Эрвин Ибрагимов был допрошен тем органом, который проводил расследование, и его показания имелись в деле, вследствие чего следователь посчитал, что он свидетель. Когда дело поступило в суд и стало известно о том, что Эрвина Ибрагимова вызывают, суд направил запросы в Следственный комитет, где через какое-то время пришел ответ о том, что дело приостановлено, а самого Эрвина Ибрагимова нет. И это позволило обвинителю на процессе Мустафы Джемилева огласить показания Эрвина Ибрагимова, которые он давал в ходе предварительного расследования.
А могли бы ли вы уточнить, вот, как, кто он был допрошен вот тогда на этапе предварительного расследования, почему его допрашивали?
Он был допрошен как свидетель. Дело в том, что люди, которые пришли встречать Мустафу Джемилева, попали в объективы камер сотрудников силовых структур оккупационной власти. Всех выпускали с пункта пропуска Армянск, где они встречались с Мустафой Джемилевым, небольшими группами по 2-3 человека. И впоследствии была сформирована некая база данных изображений. И в последующем разыскивали людей, которые могли быть 3 мая и могли сообщить следствию что-либо интересующее. И в число таких людей попал Эрвин Ибрагимов, который действительно там был 3 мая, и впоследствии он был допрошен.
А тот факт, что его вызвали в суд уже после того, как было известно, что он пропал без вести, это, ну, это какие-то такие нюансы, да, бюрократии, что эту информацию не успели еще обработать? Насколько это вообще нормально?
Я думаю, что это абсолютно циничный подход со стороны российской власти. Дело в том, что и дело о похищении Эрвина Ибрагимова, и дело против Мустафы Джемилева рассматривал один и тот же орган предварительного следствия, одно и то же подразделение, это Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым. И я очень сомневаюсь, что следователи, которые там буквально в соседних кабинетах сидят, не знают, тем более о таких, скажем так, резонансных делах, о том, у кого какое дело в производстве. Нет, я думаю, это было сделано намеренно.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии. Хотела бы, чтобы вы послушали еще один комментарий. У меня к вам буквально один еще вопрос. Ранее в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили о том, что с 2014 года в Крыму пропало без вести 45 человек. При этом судьба 15, в том числе Эрвина Ибрагимова, до сих пор неизвестна. И мы вот перед эфиром пообщались с зампредседателем Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеровым, спросили его о том, реально ли, по его мнению, узнать правду о подобных исчезновениях, да, годы спустя. Давайте послушаем, что он ответил.
Правда, конечно, есть, но достать ее будет очень трудно. И сказать о каждом из них, какова их судьба, мы, к сожалению, не можем. У нас ни по одному из них нет сведений, где они находятся, живы ли вообще. Очень много зависит в любом расследовании от первых действий. Первые действия производились оккупантами. И, соответственно, они старались скорее скрыть какие-то моменты, чем раскрыть их. А находясь на материковой части, можно в отношении каких-то коллаборантов, в отношении каких-то руководителей, которые строили эту оккупационную власть в Крыму, можно возбуждать уголовные дела, складывать их в стол до лучших времен.
Это был Эльми Умерова. С нами на прямой телефонной связи адвокат Николай Полозов. Николай, я хотела спросить ваше мнение. Вот как вы считаете, учитывая все особенности таких дел и подобные аргументы, да, о том, что вот эти первые действия очень важны, я слышала и в деле Ришата Аметова, который был убит вскоре после захвата Крыма России. Как вы считаете, реально ли выяснить обстоятельства исчезновения вот этих крымчан, пропавших без вести за эти годы, учитывая все особенности, да, вот той ситуации, в которой крымчане оказались?
Ну, в настоящий момент, конечно же, это очень сложно. Мы видим, что российские власти в подобного рода уголовных делах в лучшем случае бездействуют, а зачастую пытаются скрыть какие-либо улики, боясь в ходе следствия выйти на самих себя. Но, как показывает практика, даже преступления сталинского режима периодически появляются вновь и вновь новые свидетельства о том, что это было. То есть я уверен, что спустя какое-то время, безусловно, надлежащая оценка всем этим действиям, всем этим преступлениям будет дана.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был адвокат Николай Полозов. Я напомню, что Николай Полозов является адвокатом национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Есть такое, условно назовем его, да, дело Джемилева на территории аннексированного Крыма. Николай Полозов выступает защитником Мустафы Джемилева в этом деле. И в частности, в рамках этого дела стало известно о том, что дело о похищении Эрвина Ибрагимова еще в 2017 году было приостановлено. Николай Полозов рассказал нам о том, как об этом удалось узнать и почему вообще Эрвин Ибрагимов фигурировал среди свидетелей, причем вызывали его в суд уже после того, как было известно, что он исчез, да, был похищен. После небольшой паузы мы продолжим.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Напомню, что 24 мая, ровно 5 лет с момента исчезновения, если быть точным, то похищения в аннексированном Крыму Эрвина Ибрагимова. Это житель Бахчисарая, член регионального меджлиса крымско-татарского народа, член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. И мы рассказывали о том, что Эрвин Ибрагимов был похищен неподалеку от его дома. Отец Эрвина, вот Умера присоединялся к нам в эфир, вначале рассказывал ранее еще Крым Реалии о том, что обнаружил его автомобиль, который был открыт, ключи были в автомобиле, но самого Эрвина Ибрагимова не было. Потом, когда и его отец, и его друзья начали заниматься этим делом, они нашли записи с камер видеонаблюдения близлежащего магазина, и на этих записях было видно, как Эрвина похищают неизвестное, заталкивают в машину, он оказывает им сопротивление, его увозят в неизвестном направлении, после этого ничего об Эрвине Ибрагимове не известно. Тем не менее, есть такая общественная организация «Крымсос», которая регулярно проводит акции в поддержку Эрвина Ибрагимова, акция напоминания об исчезновении Эрвина Ибрагимова. И к нам присоединяется координатор Крымсос Денис Савченко. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко подробнее, как выглядит эта акция, как часто проходит и какова цель ее?
Мы проводим акции с июня 2016 года, со следующего месяца после похищения Эрвина Ибрагимова. Уже мы провели больше 50 акций в доковидные времена. Они проводились в формате онлайн под посольством Российской Федерации в городе Киеве на Воздухофлотском проспекте. Место выбрано неспроста, а из-за того, что Российская Федерация, как оккупирующая сторона на данный момент в Крыму, она имеет позитивные обязательства по расследованию, по привлечению к ответственности лиц, которые виновны в похищениях, и, конечно же, в предоставлении полной информации о судьбе и состоянии здоровья похищенных для их родственников и для широкого круга общественности. Наши акции, они посвящены не только, они начались после похищения Эрвина Ибрагимова, но посвящены они 15 жертвам насильственных исчезновений, о местонахождении и судьбе которых до сих пор ничего не известно.
Денис, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Добрый вечер. Ильин Мовский, все слушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц. А у меня такой вопрос. Вот вы проводите, к уважаемому гостю вопрос, вы вот проводите вот эти вот акции, а до кого они доходят? И как они помогают и влияют, я имею в виду, и в стране? Помогает ли вам как-то содействовать украинская власть? Ну, про нас, негодяи, все понятно. Они там сразу морозятся и делают вид, что ничего нету. А вам, как всегда, кремляне и донбассляне, удачи. И уважаемому гостю тоже. Правильно делайте и побольше напоминайте. Не только вот о данном человеке, а о других крымских татарах, которые наши ребята угнетают. Еще раз удачи.
Поняла. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Наш постоянный слушатель из Москвы. А с нами на прямой телефонной связи координатор общественной организации «Крымсос» Денис Савченко. Денис, есть ли вам что ответить нашему слушателю?
Да, конечно. Во-первых, я благодарю за поддержку и за то, что есть отклик на наши акции. Эти акции, они являются частью нашей работы, публичной работы. И, конечно же, в первую очередь они направлены на то, чтобы широкой общественности здесь, в Украине, напоминать о том, что оккупация Крыма – это не только о политических заключенных и не только об общей несправедливости и о нарушении суверенитета Украины как государства, но при этом это еще и вот о таких очень грубых нарушениях прав человека. Если говорить об отклике, то, конечно, мы очень благодарны нашим коллегам-журналистам, которые освещают эти события. Также мы точно знаем, поскольку поддерживаем связь с родственниками жертв насильственных исчезновений, что для них это тоже является важным проявлением поддержки, когда у них ежемесячно о их родственниках вспоминают и вспоминают о их ситуациях. Вот. И, конечно, мы стараемся всегда подвязывать, что говорить о том, что, смотрите, мы публично говорим о насильственных исчезновениях, но также мы проводим другую работу, и мы всегда стараемся комплексно коммуникации с международными партнерами и с государством говорить обо всех тех стараниях, которые мы прикладываем для того, чтобы о жертвах стало известно, и чтобы справедливость восторжествовала, а семьи и близкие воссоединились.
Денис, еще такой вопрос. Вы сами упомянули о том, что судьба 15 крымчан неизвестна до сих пор. Если посмотреть на тот список, который ранее обнародовали в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, то преимущественно в этом списке крымские татары. Отец Эрвина Ибрагимова, Умер Ага, в нашем эфире сегодня говорил о том, что у этих людей и у членов их семей нет какого-то особого статуса, да, который позволил бы им, возможно, на каком-то своем уровне попытаться повлиять на ситуацию, да, что вот, например, у родственников политзаключенных есть возможность ссылаться на статус политзаключенных, у родственников людей, которые пропали, начиная с 2014 года, нет вообще никакого статуса, и, соответственно, в глазах чиновников тоже. Как вы считаете, можно ли как-то решить этот вопрос, и как такой статус мог бы выглядеть, или, возможно, есть какой-то другой способ, как можно на тот же ход расследования на материковой части Украины повлиять?
Я полностью согласен с Амирага, что отсутствие правового регулирования статуса лица жертвы насильственного исчезновения, лица пропавшего без вести, это очень большой недочет, учитывая то, что мы говорим же не только о ситуации в Крыму, но мы говорим и о том, что многие представители гражданского населения стали жертвами похищений на территории, в отдельных регионах Донецкой и Луганской области, и там численность намного больше таких жертв. Сейчас наша организация и партнерские организации лоббируют принятие закона Украины о статусе без вести исчезнувших, который бы как раз в том числе регулировал вопрос предоставления соответствующего статуса жертвам насильственных исчезновений, в том числе и Эрвину Ибрагимову. Если говорить о том, какая помощь нужна, во-первых, это очень, и как бы принятие этого закона повлияло. В первую очередь мы говорим о том, что Украина со своей стороны как государство показала бы, что действительно эти люди, эти 15 человек, они являются жертвами очень грубых нарушений прав человека. Прокуратуре Автономной Республики Крым и судам было бы намного проще инициировать преследование в уголовном порядке, в административном, в другом порядке лиц, которые могут быть причастны к совершению таких действий. И, соответственно, мы бы могли говорить о том, что намного проще была бы коммуникация с Европейским судом по правам человека, с другими международными судебными и несудебными инстанциями, которые как раз могут повлиять своими решениями на процесс расследования, на отношение российской стороны к данным происшествиям. И последнее, если говорить о статусе и, в общем, о ситуации, да, непосредственно жертвам насильственных исчезновений, особенно тех, о которых мы до сих пор ничего не знаем, это помогло бы в меньшей мере в краткосрочной перспективе, до того, как мы найдем их. Но если говорить о, например, родственниках и близких таких жертв, то они бы могли рассчитывать в том числе на денежную помощь со стороны украинского государства, как минимум на покрытие расходов адвокатов, что очень важно, потому что это отдельная тема, отсутствие вообще и необходимость очень активной работы с оккупационными так называемыми правоохранительными органами для того, чтобы толкать и пробовать сдвинуть с мертвой точки эти дела. Но также и поддержки достойного уровня проживания для родственников, потому что часто мы говорим о том, что политзаключенные страдают, мы говорим о том, что жертва насильственного исчезновения страдает, но это практически в той же мере относится и к близким, которые часто теряют в том числе человека, который приносил основную часть дохода. И такие вопросы финансовые, они тоже являются очень важными. И государство должно распознавать, что человек находится в беде, его родственники находятся в беде, а значит, соответствующая поддержка должна предоставляться.
А правильно ли я понимаю, что вот этот вопрос для того, чтобы такой статус появился, это вопрос к украинскому парламенту? Вот от кого зависит окончательное решение?
Конечно, окончательное решение должно приниматься совместно профильным министерством. На данный момент это Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но также должна быть и поддержка со стороны парламента и со стороны кабинета министров. Есть профильный зампремьер-министра, как раз, который отвечает за вопросы временно оккупированных территорий. И мы, конечно же, рассчитываем на то, что этот вопрос и принятие этого законопроекта в нужном виде, да, который позволит обеспечить поддержкой и жертв насильственных исчезновений, но и их близких в том числе, что он будет принят совместно, совместными усилиями как представителями гражданского общества, например, нашей организации «Крымсос», но также и при поддержке, и при полном понимании, зачем это нужно, со стороны представителей центральных органов исполнительной власти, это уже упомянутое министерство, например, и, конечно же, парламентариев, которые должны поставить как бы окончательную точку в этом процессе, проголосовав за принятие данного закона.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Денис Савченко, координатор общественной организации «Крымсос». Мы поговорили с ним не только о деле непосредственно Эрвина Ибрагимова, которого вспоминаем сегодня. Напомню, что 5 лет назад, поздно вечером 24 мая, Эрвин Ибрагимов без вести пропал, как настаивают его родственники, он был похищен. В принципе, это видно и по записям с камеры видеонаблюдения, которая есть, выложена в открытом доступе. После небольшой паузы мы продолжим.
8 800 10 06 926. Номер телефона для прямых эфиров. С понедельника по пятницу звоните в прямые эфиры с 8 утра и с 18 вечера. В любое другое время звоните по этому номеру 8 800 10 06 926 и оставляйте свои аудиосообщения. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сегодня наш эфир посвящен исчезновению Эрвина Ибрагимова. Это случилось 5 лет назад. Мы уже упоминали о том, что, как оказалось, расследование дела непосредственно на территории аннексированного Крыма было приостановлено российским следкомом еще в 2017 году. Мы направили запрос для того, чтобы узнать, почему так случилось. Но расследование этого дела, да, по факту исчезновения Эрвина Ибрагимова осуществляет и на материковой части Украины, прокуратура Автономной Республики Крым. К нам присоединяется в эфир заместитель начальника отдела прокуратуры АРК Кирилл Копейко. Кирилл Валерьевич, добрый вечер.
Доброго вечера.
Расскажите нам, пожалуйста, что, ну вот на каком этапе сейчас находится дело об исчезновении Эрвина Ибрагимова, и, ну, возможно, есть какие-то подвижки за последний год. К нам подключался его отец в начале программы, говорил, что ему о таких подвижках ничего не известно.
Так, дійсно, прокуратура здійснюється процесуальне керівництво судовим розслідуванням за фактом безвісного зникнення Ірвіна Ібрагімова. В ході досудового розслідування встановлено відеозапис викрадення останнього, долучено до матеріалів кримінального провадження, оглянуто та долучено. Крім того, проводиться допит всіх можливих свідків, яким можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, та проводяться інші слідчі дії, спрямовані на документування, а також збирання доказів у кримінальному провадженні. На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру у зв'язку з тим, що не встановлено на даний момент фактичних відомостей, які б свідчили про конкретних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Мы упоминали в нашем эфире сегодня, что Эрвин Ибрагимов не единственный человек, который считается без вести пропавшим за эти 7 лет с момента начала аннексии Крыма. В этом списке сейчас 15 человек. Можно отметить, что в мае, то есть вот на днях, будет также годовщина исчезновения Тимура Шеймарданова. Он пропал 26 мая 2014 года еще. Пропал он вместе с активистом Сейраном Зинединовым. Расследуете ли вы исчезновение других людей вот из этого списка, который обнародовали ранее в представительстве президента в Автономной Республике Крым? Там есть Эрвин Ибрагимов, Тимур Шеймарданов, есть Сейран Зинединов. И с какими, ну, какие главные вызовы для вас, да, в расследовании таких дел?
Так, дійсно, здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень щодо безвісного зникнення, викрадення та інших фактів зникнень кримських татар, так водночас іншого проукраїнськи налаштованого населення. Таких осіб на теперішній час фактів безпосередньо пов'язаних зі збройним конфліктом це 15 осіб. За всі зазначені особи, в тому числі уповноваженим президента, досліджуються в цих кримінальних провадженнях. І водночас із успіхів слід зазначити, що досудовому розслідуванні за фактом безвісного зникнення, в подальшому встановлення особи вбитої, це Решата Мєтов, встановлено осіб, якими було викрадено останнього, їм повідомлено про підозру, досудове розслідування зупинено у зв'язку з розшуком останніх. Разом з тим скеровано лист до Інтерполу щодо розшуку останніх засобами вказаної організації. Тому всі факти, про які повідомляють або громадські організації, або уповноважений, досліджуються наших кримінальних провадженнях. Разом з тим всі факти, зазначені в засобах масової інформації, також їм надається оцінка, і в разі встановлення ознак кримінального правопорушення вноситься відомості до єдиного реєстру та в дальшому проводиться досудове розслідування органами поліції.
Не так много времени у нас остается. Хотела бы у вас успеть об этом еще спросить. У нас прозвучала сегодня в эфире такая информация, что было бы неплохо, если бы государство Украина предусмотрело на законодательном уровне статус жертв насильственного исчезновения для таких людей, вот фигурантов, этих 15 фигурантов из списка, о котором вы упоминали, я упоминала. Это помогло бы как-то органам прокуратуры расследовать это дело, если бы был какой-то особенный статус у этих людей?
Справа в тому, що прокуратура не є законотворчим органом, однак всі ініціативи як громадських організацій, так і парламентарів, якщо звертаються до прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, їм надається оцінка та надаються пропозиції щодо можливих змін до законодавства.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крыма. Отмечу, что прокуратура АРК осуществляет расследование по факту исчезновения Эрвина Ибрагимова. Также напомню, дело об исчезновении Эрвина Ибрагимова есть и непосредственно в Крыму, но вот информация, которая прозвучала у нас в эфире сегодня, что в 2017 году Следственный комитет России приостановил расследование этого дела. Как нам объяснил Николай Полозов, якобы в связи с тем, что не было установлено никого из подозреваемых, ну, мы направили запрос в Следственный комитет России, надеемся, что ведомство на него отреагирует. Я отмечу, что 24 мая 2016 года в Бахчисарае пропал, а точнее был похищен Эрвин Ибрагимов, житель Бахчисарая, член регионального меджлиса крымско-татарского народа. Именно его истории был посвящен наш сегодняшний эфир, но мы также вспоминали о других фигурантах списка, да, крымчан, которые пропали без вести за эти 7 лет с момента начала аннексии Крыма. Вот я упоминала уже о том, что на этой неделе будет годовщина исчезновения проукраинского активиста Тимура Шеймарданова, а также активиста Сейрана Зинединова. О них, как и о Эрвине Ибрагимове, ничего на данный момент не известно. Ну, будем и дальше следить за этой ситуацией. Прозвучало сегодня в нашем эфире такой комментарий, да, что есть смысл подумать о том, чтобы вот эти люди из списка без вести пропавших в Крыму, или, как об этом говорят украинские правозащитники, да, что это фигуранты этого списка, это жертвы насильственного исчезновения, что нужно, чтобы у них появился специальный статус, да, который был бы предусмотрен украинским законодательством. К нам присоединялся представитель организации «Крымсос», который объяснил, почему почему вот такой статус был бы важен для родственников, которые ищут правду, да, и в целом для расследования таких дел. Успеваю проанонсировать, что мой коллега Сергей Макрушин утром 25 мая будет говорить о визите так называемой делегации из Германии в аннексированный Крым. Есть сообщение о таком визите в пророссийских крымских медиа. Мой коллега Сергей Макрушин выяснял на протяжении дня сегодня, кто приехал в Крым и зачем, насколько это законно, учитывая статус Крыма. Слушайте 25 мая с 8 часов утра. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.